Провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Добрый день. В эфире программа «Отсебятина». 15 часов, как обычно. Как необычно, это суббота. Ранее мы выступали по воскресеньям, перенесли на субботу, теперь всегда будем по субботам. У нас в гостях, у меня и Анжелики Королёвой в гостях Таня Сазанская, фотограф, фотопродюсер. Таня, добрый день.
Привет.
Тань, хочу сказать, вот мы с тобой сразу перешли на «ты», вообще ты очень простой в общении человек, мне очень, очень понравилось, вот 5 минут, как будто мы с тобой уже давно знакомы. Я к своему стыду про тебя ничего не знаю. Вот почитал, понял, что ты человек уже, так сказать, с именем. Более того, многие мои друзья в Фейсбуке у тебя отметились и сказали: «О, круто, Таня Сазанская будет выступать». Я так почесал в голову, полез, почитал, я посмотрел твои фотографии. Честно говоря, впечатлен. Мне понравилось. Я вообще человек к искусству, относящийся предельно просто. У меня всего лишь две категории оценки: нравится, не нравится. Вот твоя очень понравилась. Поэтому сейчас я буду про тебя все узнавать. У меня вообще такая метода, да, даже если я со знакомыми разговариваю, я включаю идиота, говорю: давай рассказывай. А тут мне даже идиота включать не надо, потому что, ну, правда, я про тебя ничего не знаю. Поэтому у меня первые два вопроса, как обычно, мои стандарты. Во-первых, расскажи слушателям и зрителям, кто ты, а второй вопрос: как ты вообще дошла до того, что кто ты сейчас? Начинай.
Прекрасно. Сереж, спасибо большое, мне очень приятно. Для меня всегда очень сложно определить, что должен человек отвечать на вопрос «кто ты?». Потому что, ну, стандартный ответ – это профессия. У меня профессии там штук 15, из них много достаточно успешных. На сегодняшний день я зарабатываю деньги продвижением в социальных сетях, и у меня есть небольшой бизнес, который делает чехлы для айфонов, и мы их продаем по музеям.
Очень красивые, правда, очень красивые.
По магазинам, да, ну, такие модные, смешные, магазин называется «Уфо-Фо».
Смешное название. Вот. А ни одного не прихватило показать?
Есть мой персональный, вот.
Сори, ага.
Сори, I'm not sorry. Поскольку я часто
делаю. Он открывашка, да, как я понял? Или он просто?
Нет, он надевается уже. Нет, он вообще
понял.
Такой,
ага.
Больше для красоты, на самом деле.
Прикольный, да.
Потому что люди, которые покупают айфоны, они любят им покупать рубашечки, там штучки всякие, кнопочки. Вот это наша аудитория. Вот. Ну, это вот из последних моих бизнесов. В общем, я предприниматель. Там какое-то время назад я стала предпринимателем. Еще какое-то время назад я захотела стать современным художником.
Так. Вот. Давай подробнее.
Начала писать картины.
Ага.
Я поняла, что на самом деле я всегда хотела быть художником и писать картины, но у меня были проблемы, я не видела проблем со зрением.
А ты с детства умела рисовать? Или это как-то вот уже в более взрослом возрасте пришло?
Я могла нарисовать что-то похожее, ну, на какой-то объект, и, в общем...
Что-то похожее на объект. Ты химик, да? Что-то похожее на объект.
Да. Ну вот, а у меня еще за плечами стоит огромный бэкграунд фотографий. Я занималась фотографией, когда были пленочные фотоаппараты, и, в общем, была достаточно успешна в этом. И
а можно я буду спрашивать по выставок? Ходу? А скорпов ты снимала еще на пленку или уже на цифру?
Все. Уже было все, и я снимала и на то, и на то. Ну, там на цифру было удобнее, потому что мы же уезжали в город в какой-то далекий, и уже той же ночью я присылала в Москву фоточки, их уже вешали на сайт, вот что вчера произошло.
Это был 2003.
Да, это, ну, сейчас просто Анжелика знает, а
да, зрители, да, сори, да, тогда поделись.
Не в курсе. Я расскажу, это 2000-й или 2002-й?
Подождите, вот сейчас вклинюсь. Давайте все-таки перейдем к первому вопросу, как ты до этого дошла.
Да, как я
вот
дошла, да.
Обычно давай пойдем по биографии. Вот сидишь ты перед сотрудником первого отдела, и он тебя спрашивает, вот после галочки, там это сам были родственники на оккупированных территориях, там и так далее, то подобное говорит: а вот теперь вашу автобиографию, пожалуйста. Вот давай начнем, хотя бы вот с окончания школы. Что было дальше? Ты вообще из Понаехавших или ты вот москвичка?
Я из тутошних.
Из тутошних,
я фанат просто Москвы. Это мой любимый город. И все куда-то уезжают и мечтают. Я мечтаю только, чтобы зимы не было в Москве.
Ты фанат какой Москвы? Той, которая или сейчас, которая уже?
Знаете,
или как ты все это перемешалось?
Всех, кроме Лужковского. Вот Лужков, он вот прям мой персональный враг. Ну, там я. У меня нет, конечно, людей, с которыми я враждую. Но вот я очень на него обижена за ту Москву, которую он сделал. Прям она очень некрасивая. И как только его убрали.
А он, по-моему, говоря, ничего особо и не делал. Ну, там, ну, спасибо Господь, я к нему вообще никак не отношусь.
Он, нет, он очень много вот понастроил. Вот турецкого такого дизайна, ужасно некрасиво. Москва был прекрасный город всегда, геометрически прекрасный, ну, это правда. А, знаете, хочу сказать, прям заметить, давай. Я вывела свое правило вот Москвы. Москва уникальна тем, что практически где бы ты ни встал в центре, вокруг будет 5 эпох. Вот просто оглядеться вокруг, и в радиусе там 100-200 метров можно найти там Лужковскую архитектуру, Брежневскую архитектуру, там старинную, купеческую, не знаю, ну, сталинскую. То есть и Собянинскую уже практически на каждом углу. Вот, и это уникальное просто качество Москвы. Вот эта вот мешанина, то есть она растет стихийно, и поэтому мне кажется, что нет такого человека, даже вот Лужков не справился, вот, который мог бы взять и Москву вот прям совсем испортить, вот просто убить ее. Мне кажется, это невозможно. Она настолько просто такой вулкан витальности. Вот я за это ее очень люблю. И я такого другого города не видела никогда, честно говоря.
А нынешняя Москва, которая мне больше Амстердам центр напоминает, честно говоря, она как?
Прекрасно. Мне нравится все. Я считаю, что очень красиво, хорошо. Но я там против того, чтобы сносили, конечно, исторические места. Но с другой стороны, ну, она живет, она растет. И мне нравится то, что строят новое. Мне кажется, это красиво. Мне напоминает Копенгаген будет. Больше, чем Амстердам. Амстердам очень старый город, очень старый прям.
Не, ну я вижу просто вот эти вот как бы широкие площади, которые вдруг переходят в узкие улочки. Я прошу прощения, у нас, наверное, разные взгляды. Ты автомобилист?
Нет.
Вот.
Вот.
А я смотрю с точки зрения автомобилиста, он стал жутко неудобным городом, ровно как геноцид для автомобилей. Я не спорю, то, что было при Лужкове, было, ну, не при Лужкове, а до, скажем, Сергея Семеновича Собянина, при котором Москва так похорошела, да, был, конечно, ад, я не спорю. Но то, когда вот начали просто жестко вот это все загонять в гетто, в результате они все равно в Москве есть, да, и пешеходы конфликтуют вот с этим, по этим узким улочкам. И вот эти безумно широкие тротуары, по которым идет человек.
Ты сколько до работы сегодня, сюда добирался?
Ну, я попадал наболело, также, да? В пробки, да. Я минуту буквально времени займу, да. И на этих широких тротуарах люди чувствуют себя как-то страшно. Вот они, он идет по широкому тротуару и озирается. Я уж про зиму не говорю, про этой плитки, которая обеспечит идеальное сцепление спины пешехода с асфальтом, ну вот, так сказать, в горизонтальном положении. Вот это мне не нравится. Во всем остальном, конечно, вот как турист смотришь смотришь на город, конечно, это потрясающе, когда вот особенно летом вот эти кафешки, все, да, это действительно напоминает Амстердам, Копенгаген и так далее, это действительно здорово. Но вот когда ты хочешь где-то остановиться, куда-то встать, и это, пусть даже за безумные цены, выясняется, что места мало. Ладно, отвлеклись. Извините, это называется «меня перебить невозможно», Анжелика права. Давай продолжим твою биографию. Итак, со школы.
Значит, ну, я-то родилась еще при Брежневе. Наверное, не все знают такое слово. Школу заканчивала уже, по-моему, при Горбачеве. И вот это началась какая-то свобода. Уже у нас начали менять там экзаменационные программы. Угу. И там вот эти потом историк ПСС в институте. Все это было так увлекательно. Это было совершенно новое. И я застала читающую страну. Вот что круто. Когда я поступила в институт на первый курс, стали выходить вот эти журналы «Новый мир».
А какой институт, извини?
Тонкохимическая технология.
Так.
Пока я в нем училась, он стал академией. Так что я, в общем, уже академия.
Прости, еще уточнение. А что такое тонкая химическая технология? Есть толстая, есть тонкая, да, как я понимаю?
А есть 12-перстная.
Опять так.
Наша любимая профессиональная шутка. Но это химические процессы с нефтью, ну там много.
Понятно, что нет.
Химический синтез, такой как бы, да, вот создание дорогих веществ. Хотя там дешевые тоже вещества присутствовали.
То есть это математика, физика.
Я инженер нефтехимического синтеза. Я, ну, я, честно говоря, ни одного рубля не заработала по специальности, а жаль, она праздна. Сейчас-то я понимаю, что...
Так, хорошо.
Ну вот, да, заканчивала институт, и там уже это все разваливалось, там все эти 90-е, не было денег там на пробирки у нас в институте. Я пошла в гуманитарные всякие специальности, попала в издательство, где...
Это уже после окончания института ты его бросила?
Нет, я его, надо сказать, лет 10 домучивала, и все-таки домучила.
А, ну то есть перерывами.
Подарок родителям, да, я подарила им диплом и сказала, что все.
Ну, я тоже занялся кооперацией, когда сказал, мам, пойду я с юрфака МГУ, надоело, он мне сказал, только через мой труп, покажи мне диплом, делай, что хочешь. Вот примерно было то же самое, да.
Вот, надо сказать, что там спустя много-много лет родители мне сказали эту волшебную фразу, что ты молодец, что ты нас не послушалась. И когда я потом уже работала фотографом, они даже вот вырезают там, ну, вырезали фотографии, потому что я это бросила из глянцевых журналов, которые я снимала, и показывали своим друзьям. Им было страшно приятно. Это было более ценное, чем для меня, наверное, история. Потому что я фотограф, который не любит глянец и глянцевую культуру, поэтому очень смешно, но когда этим занималась в нулевые, к сожалению, не было другой возможности работать и зарабатывать фотографом. В общем, и сейчас этот рынок не очень интересный для меня, потому что меня всегда интересовала арт-фотография. Потом вот как-то мне это немножко поднадоело. Ну, надо ли рассказать об этом подробно, о том, как я занималась фотографией, хотите ли вы это знать?
Нет, мы хотим знать все. Вот я же говорил, что я про тебя ничего не знаю, но я посмотрел твои фотографии, меня это впечатлило.
Спасибо большое.
Поэтому о фотографиях рассказывай.
Ну, смотрите, да, вот я, ну, как бы... Я сотрудничала с фотосайтом. Вот
да. Насчет,
да, поскольку мы
это сейчас, еще с тем фотосайтом.
С тем фотосайтом, да. Я, в общем, была партнером Димы Лисина одно время, что я занималась интернетом. А так получилось, что я увлекалась просто фотографией, а деньги зарабатывала, ну, какими-то корпоративными карьерами. Там вот я попала в PepsiCo после института со своим нефтехимическим навыком.
Ну, так хорошо, PepsiCo – нефтехимический навык.
Да-да-да.
Это прям вот реклама, да, попала в PepsiCo.
В общем, испытывали ее на себе, и вот смотрите, как я хорошо.
Не-не-не, прекрасно выглядит. Жаль, диабетик, я просто очень захотел сразу пептикола, да.
Я пока шла, пила кока-колу зеро, вот можно диабетикам. Ну вот, и потом поехала, я пошла по корпорациям, вот эти, ну, 90-е, да, как надо было зарабатывать, и, ну, там, по 300, по 400 долларов в месяц там сшибаешь потихонечку, сидишь там в офисе. Это было так хорошо, когда вот после советской страны ты вдруг оказываешься в большом офисе, тут, кстати, рядом на Кутузовском проспекте, с компьютером, с кофемашиной, вообще просто...
Другой мир.
Тлетворное влияние на брендов. Ну вот, и потом в какой-то момент уже я начала понимать, что это все не мой путь, и долго я не могу быть этим очарованной. Я начала искать себя. Я всегда увлекалась фотографией. Тоже вот это моя химическая составляющая, потому что я всегда это делала сама, разводила, там подержала все эти жидкости в темной комнате, там все это проявляла. Вот, и очень любила печатать, а потом еще полюбила фотографировать.
Подожди секундочку, но вот в те времена, это же мы о 90-х говорим, да, примерно так, ну, 2000-90-е, да?
Ну, да, где-то между 90-ми и 2000-ми.
Ну, это же был как раз взлет популярности полироида, им ты не увлекалась, но кнопочку нажимаешь, выезжает, вот, поболтал, и вот она, карточка готова.
Ага, нет, я не увлекалась, я как раз увлекалась зеркалками, вот этой глубиной резкости, и вот, ну, для меня очень важно было, как бы, чтобы фотоаппарат мог сделать то, что ты от него хочешь. И вот я этому училась.
А как ты училась? Ты куда-то ходила или методом тыка сама? Проб ошибок? Или там у знакомых спросить? Или вот везде все?
Я сделала сайт сама, вручную.
Так.
Да, у меня был маленький сайт, на который мне писали люди. Интернет был маленький, а я была девочкой.
Написать девочки... сайт в те времена, это надо быть просто... Тогда это могли немногие интернет-гуру.
Вот. А я смогла и отсканировала фотографии, все это, ну, в общем, короче, я просто...
Ну, где-то же надо было научиться их писать, эти сайты. Ну,
HTML, да, я изучила эту HTML-разметку, все там расставила как-то, таблички какие-то, ну, в общем, да, это было круто. И он даже был симпатичный такой стиль, ну, по тем временам стильный.
Не сохранился?
Туда... Нет, я же даже не помню. Вот. И какие-то стихи еще писал в юности. Ну, в общем, вот это все там много было хлама всякого. И мне туда писали разные люди, как им понравилась моя страничка. Страничек мало было тогда в интернете. Я прям была, ну, не знаю, с чем сравнить-то даже, ну, с какой социальной сетью просто можно сравнить. Вот, а я была
девочкой. Ну, тогда чаты были знаменитые, у нас тут половина вышла с чата «Кроватка», половина с чата «Диван.ру», там не тусовалась, нет?
На «Кроватке», конечно.
А, на «Кроватке».
Один из первых опытов.
Знаете, как собачатники и кошатники, да, есть кроваточники и диванчики, вот в те времена было вот как-то так.
У нас был перекресток, я как-то каким-то образом форум, потому что чат это, ну, когда у тебя там есть свободное время, я еще там одной ногой все-таки подрабатывала в корпорациях, создавала там интеллектуальные продукты. Вот. И поэтому у меня был перекресток, его там раз в час туда заходишь, тебе там уже что-то понаписали. Вот, ты отписалась и дальше работаешь. Ну, так очень хорошая перебивка такая интеллектуальная. И там была тусовка, и там были приличнейшие люди, между прочим. Тогда все-таки интернет
был. Да верю. Сколько знакомств было именно из чатов. Когда там какой-нибудь слоник 187, она по сути какой уважаемый бизнесмен в миру.
Да-да-да. Обзавелись там интересными знакомствами, да. Вот. В общем, да, были сильные, конечно, воспоминания. Это, наверное, были уже нулевые, мне кажется.
Нулевые. Так, хорошо.
В 98-м году я начала делать уже карьеру в интернете. И пошла работать в Glassnet пиар-менеджером. И я поняла, что все эти маркетинги, вот это офисное сидение, написание текстов, это не совсем моя история. И вот я прям влюбилась в интернет, и так получилось, что в Glassnet был нужен пиар-менеджер. И мне очень захотелось, я ушла просто с безумным понижением из Билайна в два раза зарплаты.
Нет, надо решиться было, потому что когда теплое место, когда зарплата капает.
Но я думала буквально неделю, и я просто, на самом деле, я просто искала аргументы, чтобы не очень жалеть вот этих там об этой половине зарплаты. Потому что я уже решила, что это мне очень надо. И случилось чудо. Я ушла в августе 98 года, случился вот этот кризис, обесценились все деньги, да, вот этот дефолт страшный. И мои там эти $500, которые мне платили, это
стали нормальными деньгами.
Были какие-то шикарные просто деньги, которые получали единицы просто в сентябре 98-го. Почти все остались без работы, там у Билайна, по-моему, тоже какие-то прошли страшные сокращения за этот август. А я просто с котлетой просто ходила и всех угощала. Вот. А потом Россия онлайн купила Glassnet. А потом мои фотопроекты, мы с Андреем Сибрантом делали фотопроект «Москва день за днем». Надо было каждый день снимать.
Ух ты, вместе с Сибрантом, да?
Да, мы же работали, он был моим начальником в Glassnet. Редкий опыт. Не всем так повезло.
Не всем,
если Андрей, если ты меня смотришь, передайте воздушный
поцелуй. Дай Бог, да, я к нему с огромным уважением отношусь. Хотя мы лично как раз не знакомы, на его видеолекции я всегда смотрю с удовольствием.
Андрей прекрасный, просто да, прекрасный. Андрей, вот он придумал этот проект «Москва день за днем», который с Glassnet потом перешел в «Россию онлайн». И мы вдвоем с Андреем каждый день снимали фоточки Москвы. А тогда была такая проблема, что Москва была вот это вот 90-х, такая лужковская, разваленная какая-то вся.
Шанхайная,
там зимняя, пасмурная, и что там снимать непонятно, и мы как-то вот это каждый раз выкручивали. Так я училась хорошо фотографировать, собственно. Так я и научилась, потому что надо как-то выкручиваться. А вот эти еще цифровые первые камеры, они так страшно снимали, и мы придумывали еще смешные надписи. Вот. И, в общем, этот проект оброс невероятной популярностью, потому что это был проект про то, что каждый день новая фотка, чего тогда было мало, и он висел, по-моему, на странице Glassnet, у него прям был свой трафик, поклонники, и писали письма, и однажды написал итальянец, что это я с моей девушкой, он приехал в Москву там на пару дней, И вот он из Италии.
И он попал в этот кадр, а он увидел, да?
Увидел эту фотку, да, я сняла его с его девушкой. Написала, это я. И вот это, конечно, поражало. Вот эта доступность всего мира. Сейчас-то мы уже избалованы, мы уже как мы привыкли. И вообще в телефоне просто в любую секунду все что угодно. А тогда это просто взрывало вообще. И потом «Гласнет» стал частью России онлайн. Я стала пиар-менеджером России онлайн, и мы там запускали бренды. Мы, например, сделали, мы какие-то инновации делали, потому что мы были пионерами. Вот, с Костей Мирным уже, с Андреем Колесниковым, тоже легендарные люди. Например, вдруг звонит MTV, говорит, давайте проект сделаем. И вы за это заплатите. Ну, давайте. И мы придумали проект, например, они делали телечат, то есть у них выступал ведущий, что-то говорил, а мы сделали такое пространство в интернете техническое, которое зрители писали чатик, и этот чатик выводили на телеэкран.
А, это вот тот самый. Только потом он превратился, отправишь смс на такой-то номер, и это самое.
Первыми мы сами это придумали.
Вот оно.
Так вот оно, откуда вот этот чатик идет, смс начинает.
Вот, а более того, а потом, когда мы занимались фотосайтом, мы придумали, не поверите, личные сообщения на сайтах. Мы были первыми.
Круто.
В личку написать, да.
То есть личка это вот
Таня. Это фотосайт.ру, да, это вот.
То есть Таня Сазанская, автор личек.
Ну, мы с Димой Лисиным, да, вместе сочиняли. Я не буду настаивать на своем авторстве, я считаю, что Дима Лисин великий человек. Но мне очень жаль, что мы с ним разошлись по бизнесу, там не нашли.
Слушай, ну все великие люди всегда говорят, что авторы мы, но фактически это делают вторые незаметные люди.
Или команда.
Нет, нас были двое, команды не было. Вот команда была я и Лисин. И все. Он технически, я по пиару. Вот, но он вот гений тоже придумок, поэтому я как бы у него много авторств великих.
Слушай, смс.
А знаете, что еще мы придумали первое на фотосайте? Вот это вообще бомба. А фотография, тоже фото дня, там была фотография с максимальным рейтингом на текущий момент, выводилась на фото дня. Фотосайт посещался, ну, как бы немножко тухло. Там был трафик, там было много, он рос, там все, но была немножко тухлятина. Я говорю, давай сделаем фоточку на главной странице, чтобы ребзи там рейтинг получали нормально, чтобы расслоение началось. Дим говорит, слушай, ну у нас война начнется. Я говорю, это будет трафик, это вообще все взорвется.
Не то слово, да.
Попробуй, сделай. Он попробовал просто там за один день там.
Вы 10, практически придумали топ-ЖЖ. Вот так
это практически, если... да. Практически мы были первыми, кто. Но это вот, кстати, вот эта гениальная находка Сибранта с фото дня. Я немножко ее потырила и немножко ее усовершенствовала.
Ну, просто привет, Андрей.
Надеюсь, что ты меня видишь.
Какая прелесть, да, я же вспоминаю в этом ЖЖ, когда вот пошел этот бум ЖЖ, вот как народ не изгалялся, только чтобы попасть вот в этот рейтинг, который поднимается на первой странице.
Да,
вот
а на фотосайте, знаете, какие войны там начались? Да. Такое было, там так все переругались, и там вообще потом новые стратегии, но это как Дом-2, вот там приходит человек, и ну надо.
Скажи по секрету, не накручивали?
Я знаю одного человека, которому накрутили одну фотку. Это была я, и это мы экспериментировали с общественным мнением, нам было интересно, потому что была фотка, ну, может быть, не самая удачная и не самая рейтинговая, но я, честно, у меня был высокий рейтинг на фотосайте, как у фотографа, я, собственно, через него и стала известным фотографом. Вот, но были фотки, которые мне казалось, что они незаслуженно недолайканы. Вот. И я пожаловалась Диме, и Дима говорит, давай попробуем докрутить, посмотрим, как на него начнут реагировать. А там пришел какой-то известный человек, там был такой известный фотограф, я не буду его называть, и он такой страшный мизантроп, он любил приходить и что-то неприятное писать. Таких людей много.
Пришел, нагадил и ушел, да.
А все смотрят ему в рот, он великий фотограф, и все такие, ну все, да, плохая фотография. Фотка, да, он прав, вот тут не так, этот угол там...
Пошли дизлайки, да-да-да.
И пошло-поехало. Вот. И тут Лисин там берет и что-то мне подкручивает. И начинается просто народная любовь к фотке. Ну, слушайте, мы же понимаем, что такое политтехнология. Мы тогда были, ну, как бы, советские, необразованные. Сейчас уже...
То есть, уважаемые зрители и впоследствии слушатели, перед вами сидит изобретатель ботов и накруток.
И политтехнологии.
И политтехнологии.
Грязные
политтехнологии. Потрясающе. А в ЖЖ ты тоже была, да, потом? Или
да, я была тысячником, я очень смешно туда попала.
Угу.
В ЖЖ мне завел Сереж Кузнецов, великий писатель земли русской, который живет во Франции.
Угу.
Мы с Сережей мы снимали в этот день, фотографировали для проекта, фотопроект про писателей, мы с ним познакомились в этот день, и он сказал: слушайте, есть ЖЖ, это так прекрасно, ну я-то не текстовый человек, я вот про картинки. А друг мой Саша Гаврилов, он был главным редактором «Книжного обозрения», и он все увидел, эти тексты, то, что люди пишут, и все, и он пропал, и у Сережи как раз были инвайты, тогда же я попала, когда была первая 1000 русскоязычная, и только по инвайтам можно было, и один человек мог в месяц сгенерить один инвайт, и у Кузнецова было целых несколько. И он просто нам насильно завел этот ЖЖ. Я сказала, я не буду ничего писать. А Гаврилов, он потерялся. Вот. Угу. Так мы с ним каждый день тусили. И я потеряла его, и я пошла его искать в ЖЖ. Так я там оказалась, потому что я начала там что-то писать, чтобы он хоть там меня читал. Саша, если ты смотришь, вот я рада, что в Фейсбуке мы с тобой чаще общаемся, чем тогда в офлайне. Вот. И, в общем, да, и Гаврилов там перезнакомился со всем русскоязычным Фейсбуком, а дальше мы все там в офлайне тоже с ними виделись, там эти все истории, потом в ЖЖ это все обсуждали. И я стала тысячником в какой-то момент. Ну, я вешала фотографии, тексты, и иногда я слышу отзывы, что мои тексты даже не хуже, чем мои фотографии. Это страшно приятно. Вот.
Можно, да?
Давай.
Мне, на самом деле, я тебя увидела, когда чисто случайно попала уже в ролл, наверное, оттуда. Для меня люди, которые занимались пиар, это Андрей Колесников, ты, Костя, Мин, это просто люди были из другого мира, потому что я сидела среди технарей, а там были великие, которые как-то это все продвигают. Вот. Просто расскажи об этом времени, если мне приятно, это будет просто услышать, как воспоминания. Как сюда попала,
да, какие проекты? Ролл, да, это прекрасное время. Я, кстати, это та редкая работа, на которой я продержалась, ну, очень долго. Там была чудесная команда, и, ну, до сих пор я прям скучаю и люблю всех. Это была вот такая тема пионеров интернета, которые просто были маньяками, конечно.
Ну, угу.
До сих пор вообще вот эта вся, конечно, комьюнити, ну, они в разных компаниях работали. Угу. Ну, это как бы люди, да, которые друг друга знают в лицо. Вот, и мы, ну, значит, что мы сделали? Когда я только туда попала, мы запустили вот эти карточки с дешевым интернетом по всей России, мы ломали бренд, ой, ломали рынок. У нас был месяц с Костей Мирным вдвоем. Ну, там была вся команда, там Андрей Колесников и все. Но у нас не было бюджета ни на агентство, там ни на что. И нам сказали, что вот ты и Костя, вот вы два пиар-менеджера.
Ваша зарплата и есть ваш бюджет.
Через месяц.
Сейчас
странно, должна об этом знать. И мы за месяц. У нас не было ни сувенирки, ни дизайна карточек, ни логотипа. Клиффорд. У нас был начальник Клиффорд Контли, к сожалению, уже не с нами. Это был вообще один из самых вообще невероятных харизматичных людей этого мира. Рок-звезда просто и красавец. Вот, это была задача Клиффа. Он, ну, любил какие-то бешеные какие-то истории. Вот, и всегда это было страшно весело. Я помню, что ты его ненавидишь просто, но отказать ему не можешь. Вот у него такая харизма была. Вот, и вот мы с Костиком, короче, этот месяц. А Костик, он такой, значит, у нас пацан. Вот, он все понимает про пацанов. Он понимает, что эта история про IT. Значит, надо девчонок позвать, моделей, вот, какой-то там стриптиз устроить. И вот мы еще и по клубам ходили, договаривались, и у нас была задача всех подымпить там. В общем, мы за этот месяц, конечно, не присели ни на секунду. Когда вот этот запуск произошел, у нас было все, мы набрали список прессы, мы умудрились там еще подтянуть сотрудников, тоже посадить их на телефоны. В общем, сделали невозможное. Вот. И у нас, значит, были две презентации в двух клубах. И в одном клубе пришло модельное агентство с красивыми девочками, с длинными ногами в коротких юбках. И вынесли торт с логотипом России онлайн. Логотип это мы за месяц, естественно, сделали. Вот. И у девочек у этих была какая-то дама, которая им руководила, следила за ними, чтобы они себя хорошо вели. Вот, и как только она отвернулась, они съели весь логотип, весь этот торт, который больше никому не достался.
Очень хорошо, очень правильно.
Вот, ну, как бы я тоже и видеть не могу этот логотип, потому что я так устала, и я понял, что там на следующий день просто никто не пришел на работу из нашей команды, просто никого не было сил, потому что все так отметили уже просто до сердечных приступов. Вот. Потом, значит, ролл всегда был такой концептуально, какой-то рок-н-ролльный.
Вот. Ну, это по Андрею Колесникову до сих пор видно, честно говоря.
Ну, да, да, Андрей.
Я Андрюху очень Андрей, люблю слушать.
Привет.
Да, Андрей, привет. Если она придем, придем обязательно тебя слушать в следующий раз. А ты ходишь на его концерт, кстати, нет?
Я хожу, иногда иногда не дохожу, ну, когда получается. Ну, так периодически хожу, да, мне нравится. Ну, там все собираются.
Да все собираются, я тоже там бываю, поэтому вот даже удивительно, как мы даже
ну,
не...
ладно, тогда в следующий раз идем.
Да, в следующий раз идем железо. Андрей, готовься, мы идем все.
Давайте рекламировать на радио, чтобы все наши...
Да, они могут узнать, периодически забывают.
Скажи, а вот эти всевозможные интернет-мероприятия, ты там бываешь? Риф, Кивы всякие, нет? Туда уже как бы... Ну, у тебя сейчас стезя немножко в другую сторону ушла, да? От интернета в сторону искусства.
Ну, я занимаюсь СММ, все-таки у меня есть агентство СММ, и я вот сейчас, например, работаю с курортом Завидово, это просто, не знаю, за что мне такое досталось, это называется «Продвигать рай».
Да, а мы там берем билеты на нашествие и там живем.
А, ну, это именно курорт Завидово. Вот курорт. Там, где гольф-клуб, вот это не совсем нашествие.
Нет, не совсем нашествие. Это на таком мысе, где очень много домиков и очень хорошая, красивая территория.
Просто только начала работать, я туда поехала и поняла, что все, я вообще хочу там жить.
Там очень круто.
И там и работать. Вот. Но это вот сейчас мой частичный проект моего ИП. Вот, я просто сейчас не очень хочу прямо заниматься зарабатыванием денег, хочу заниматься искусством и живописью, и прям современным искусством изучать его. Очень много лекций в онлайне, вот, благодаря интернету можно образовываться. И, собственно, заниматься я сейчас ищу просто способ вот, по поиску языка. И это сложная история, потому что я поняла, что современное искусство должно показывать то, чего нет, то, чего мы не видим, потому что раньше живопись, она, ну, как бы она копировала.
Мы говорим о картинах, да?
Да, да, я занимаюсь пока картинами, только красками, маслом.
Маслом, да?
Пока что, да. Вот, ну, возможно, у меня тоже будет своя лопата, потому что у каждого современного художника, если в курсе, есть своя лопата на стене.
Я не знаю, что это значит.
Значит, первую лопату повесил Марсель Дюшан на стену. Это концепция. Современное искусство – это просто очень замороченная концепция. Это люди, которые… Ну, на него, может быть, даже не обязательно смотреть. Его надо как-то созерцать внутри себя, концептуально понимать. Я нахожусь в самом начале этого пути. Я над этими лопатами всегда смеюсь. Я их там собираю фоточки и вешаю их в Инстаграм. Что у меня вот есть лопата Марселя Бротерса, которая висела в гараже недавно. Ну, просто, вот я знаю три лопаты, Кабакова, Бротерс, и они просто, и Дюшана, они, это называется ready-made, они берут лопату, вешают это на стену, это произведение искусства, за ним стоит концепция, ее надо изучать.
Хорошо, если не лопату, очень другое повешу, это тоже искусство? Прости, я очень упрощенно.
Да, конечно, но Если есть концепция, то конечно. А если нет концепции, то, ребят, это будет просто это что-то просто другое. Лопата.
Нет, извините, вот не могу себе отказать удовольствие. Висит лопата совсем бесцельно, концепция лежит отдельно, да, это вот как известный стишок. А как понять, концепция это или не концепция, ну вот лопата, ну вот
это
я её
повесил.
Это туалет
не работает или это произведение туалет
не работает? Произведение, да, вот, ну как, это от человека зависит, как он смотрит на лопату или как художник ее вешает?
Вот это очень сложный вопрос, прям дико сложный вопрос, потому что нет единой точки зрения, что такое искусство. Вот давайте, вот у нас три человека сейчас сидит, давайте каждый скажет, что по-вашему такое искусство. Сережа.
Выражение своих внутренних ощущений. Вот, все.
Вот лопата может выразить на стене внутренние ощущения?
Она может выразить... Все, о, хорошо, хорошо. Вот тут заговорил художник с юристом, да? Пошли лезть понятия, да?
Кстати, прекрасный тандем, очень перспективный.
Главное, чтобы жена не смотрела этот момент. Смотрите, вот я вешаю лопату, я хочу этим что-то выразить, но я должен подсказать зрителю, зачем я ее туда вешаю, потому что в противном случае смысловая нагрузка этой лопаты – просто лопата. Я, если повешу ее на стенку, это будет просто висящая лопата. Значит, я ее должен либо как-то обрамить, или написать, что это, чтобы вы понимали. Вот вы идиоты, не художественные, не понимаете, что я хочу выразить. Я вам напишу. Цветочек туда воткну, например, там труд и прекрасное, да, или там одену во что-нибудь, берегитесь от бесполезного труда, там еще что-нибудь. Ну, то есть, я как бы еще доскажу свою мысль. Если я просто повешу лопату, я могу на нее смотреть сколько угодно, но это будет, например, анекдот про кирпич и женщин. А что, вы думаете, глядя на этот кирпич, о женщинах? Почему? Я о них всегда думаю. Вот, то же самое. Вот. Поэтому я свое ощущение...
Как можно кирпич положить, думать о женщинах? Это такая же арт-концепция абсолютно.
Но арт-концепция художник свое ощущение хочет передать? Или просто я вот вам лопату повешу, а вы думаете, что хотите, а я скажу, что это концепция?
Так, конечно, я буду думать, что...
Нас здесь трое, это всего лишь одно, мне не звук.
Да, так, одно. Окей,
так.
Анжелика.
Давай, давай.
Это сложно. Нет, у меня искусство разделяется на две части. Первое – это просто красиво. Это старые, ну как старые, это картины, которые передавали образы. Ну, классика. Совсем.
Во-первых, это красиво, да?
Да, во-первых, это красиво.
Так.
Вот. А вот другое искусство – это то, что меня цепляет. Вот лопата, висящая на стене, если у меня под настроение попадет, она меня цепанет, даже если под ней ничего не будет написано.
Угу.
Вот из этой серии. Просто я вижу какую-то вещь, которая почему-то висит на правильной стене и почему-то там висит, и перекликается с моими ощущениями, вот и все. Вот назвать это искусством, я не знаю, искусство это или нет.
Ну, то есть, ты заставляешь себя думать, отвечай сама себе на вопрос, почему там висит эта лопата, так что ли?
Нет. Поясню. Я иногда тоже балуюсь тем, что писала картины, ну чуть-чуть, совсем, капельку, и делала какие-то инсталляции. И вот проходя мимо обычной какой-то палаточки, ларёчка, давно, увидела красивый пакет с синими тюльпанами. Ну, пакет в смысле, просто обычный пакетик. И он мне так понравился, что я его купила, пришла, перерисовала, чуть-чуть перерисовывать умею, вот. И у меня было как бы три составляющие. Пакет, который я наклеила в красивую рамку, картина, которая была написана, списана с пакета, и маленький пакетик, который был висел раньше. Это три составляющие, три вещи, которые могут быть разными. Это была моя концепция. То есть, сейчас. Ну, в общем, у меня вот эти три штуки висело. И мы когда в Руцентре работала, и мы делали выставку увлечений своих, я принесла, меня даже похвалили, сказали, да, это какая-то крутая штука. Мы не понимаем, почему, но как-то здесь круто.
Хорошо, а теперь правильный ответ.
А теперь правильный ответ, да.
Ну, во-первых, не существует правильного ответа.
Нет, ну, хорошо, ты очень хорошо сдвинула на нас эфирное время. Мы тут распинались, ну, и вы тоже правы, это вот так называется. Так.
Нет, ну вообще все ответы правильные, потому что искусство – это очень субъективная история. Но я достаточно долго пыталась именно сформулировать, что такое искусство, и, в общем, доставала всех своих знакомых этим вопросом. И у меня есть приятель, он галерист, он искусствовед, его зовут Саша Соловей, и он там занимается галерейным движением в Германии, в Берлине. И он даже вот, я привозила ему в Кёльн фотовыставку. Угу. И вот там на одной из вечеринок я сказала: Саша, вот ты должен знать, что такое искусство. И он мне сказал определение, которое мне очень понравилось. Значит, это то, на что нельзя поставить стакан. То есть, условно говоря, это такая вещь, у которой нет утилитарной функции. Это что-то, что практически неприменимо. И тут, ну, на самом деле, возможны варианты прочтения, потому что иногда там, ну, лопата на стене, она, конечно, никакой функции бытовой не несет. Но иногда какие-то вещи, они могут и бытовые тоже делать. Там, science art, например, что-то еще. Вот, но это вот то, что мне, наверное, ближе всего, и я думаю, что это какой-то надуровень переживаний искусства, которое несет чисто психологическую функцию, и все. И больше в нем ничего нет.
Вот. Угу. Когда один раз я ехал с 10-летней дочерью своей, сейчас она уже на третьем курсе института, практически ее курс заканчивает, да, она меня очень живо крутила головой в округе, вдруг увидела артхаусное кино, там что-то такое, плакат. И она спросила: пап, а что такое артхаус? Артхаусное кино. Я говорю: ну, дочка, это вот когда художник выйдет несколько по-другому, пытается донести свое вот это богатое восприятие мира, которое непонятно многим людям, чтобы некоторые, которые думают так же, как они, как он, они его поняли. Дочь думала, думала, через 2 минуты выдала. А, ну для придурков, короче, понятно. Вот,
у всех должен быть свой досуг, у всех, ну, должны, да, быть свои переживания. У придурков свои, там, там, сказать, у буржуазного, там, у буржуазной прослойки свои. Ну, как бы искусство тоже должно быть
для. Нет, я согласен. Так ты лопату повесила уже?
Я пока не повесила лопату. Я пока сделала только первую картину, которую.
То есть ты пока с нами?
Решила... уже немножко нет. Так. Уже немножко, угу, я, так сказать, начала это кровоточить.
Последняя картина «Поцелуй».
Последняя картина, да, у меня «Поцелуй». И там все так очень нежно и красиво, а в центре...
На секунду перебью. А где можно посмотреть твои картины? Это вот я для слушателей говорю, для зрителей. Где можно? У тебя в Фейсбуке ссылки есть?
Да, дорогие слушатели, у меня пока можно только посмотреть в Фейсбуке. Там есть альбом, который называется «Т-Арт», «Т-Арт». Я подписываю всегда буквы «Т», фотограф. Вот. И можно посмотреть в Инстаграме, но у меня вот специальной подборки в Инстаграме нет. Я просто рисую и вешаю. Вот. Да, выставок пока не делаю, как-то мне сейчас лень этим заниматься. Вот я пока учусь просто. Я пока не готова к тому, чтобы серьезно это пропагандировать.
То есть такой вот виртуальной галереи у тебя нет, где можно вот прям зайти и начать смотреть. Таня Сазанская. И пошел смотреть картины, фотографии. А это все вот надо как-то разобрано по Фейсбуку, по Инстаграму поискать, да?
Сейчас нет, да. Я, в общем, живу по принципу, по которому живут соцсети, что любое событие живет там 5-30 минут, а дальше мы живем дальше. Нет прошлого, нет будущего. Это уже такой буддийский принцип. Угу. Есть здесь и сейчас. Вот есть вот эта картина, она есть здесь и сейчас, а потом она.
И ты все это воедино собирать не будешь, да? Нет таких мыслей?
Ну, а может, когда-нибудь и буду. У меня есть папочка, в которую я складываю вот эти джипыги, потому что картины уходят. Мне очень нравится, что они уходят, я их недорого продаю, там иногда их покупают, иногда я их раздаю.
Где узнать, когда в очередной раз ты продаешь какую-то картину?
У меня в Фейсбуке. Я вешаю картину, и, ну, мне пишут прямо под картиной или пишут в личку.
Может, то есть подписаться на тебя в Фейсбук, и когда у тебя там,
да,
что-то...
Да, мне будет приятно. Таня Сазанская называется, угу, Фейсбук. Подписывайтесь.
Потому что вот картину я не успел посмотреть, а фотографии меня очень впечатлили. А спасибо. Фотографии ты тоже продаешь?
Фотографии я когда-то продавала, надо сказать, что их редко покупают. То есть я-то не против.
Нет, так больше пруд, я понимаю, как и любую фотографию в интернете, это понятно.
Я на самом деле картин продала гораздо больше, чем фотографии. Это, в общем, как-то.
Ну, картина, она живая.
Я продавала съемки обычно. Там мне заказывают съемку, я там кто вот там банку нужны портреты сотрудников. Вот я иду и снимаю. Вот. То, что я снимала для себя, для портфолио, вот эти все красоты, это, ну, практически не продается. Вот. Не покупается, я бы сказала. То есть, пожалуйста. Вот. И у меня какая-то вот к коммерческая линия с моими фотографиями, она какая-то не задалась, на самом деле. Я в какой-то момент решила, что займусь-ка я предпринимательством, а там снимать я всегда могу для себя и зарабатывать этим деньги. Мне очень как-то, ну, грустно, как-то неинтересно. Вот, и надо сказать, что с тех пор моя жизнь прям очень наладилась. И денег стало больше, и как-то настроение стало лучше. И я поняла, что вот все там фотографии, вот эта вот реальность, мне не хватает ее возможностей. Поэтому то, что я рисую, уже это называется нереализм, мое направление живописи. Вот. И сейчас мне просто немножко не хватает как бы уверенности руки. Ну вот я, собственно, над этим работаю. И я решила, что все, рука больше ничего не решает. Решает голова. Вот сейчас я работаю головой. А рука уже там как получится, так и получится. Вот, и выхожу на вот эту историю про бессознательное. Вот мне кажется, что современное искусство, оно про бессознательное. Поэтому оно не всегда понятно, оно иногда раздражает. Вот это у каждого оно свое, там свои травмы и вот эти все дела. Но как бы мы потихонечку выходим в какое-то пространство, такое очень зыбкое. Вот, вот эти разные люди пытаются промычать вот этой своей лопатой какую-то там, прокопать какую-то невероятно сложную там для них историю. А иногда она ужасно ироничная, иногда она бывает и оскорбительная, и провокационная. Ну вот как бы нам надо учиться вот это все там поглощать. И понимать.
Тань, ну я хочу сказать, то, что я видел, мычание у тебя очень красивое.
Спасибо, Сереж, большое. Да,
на этом мы уже вынуждены заканчивать нашу передачу. Время эфира кончилось. У нас в гостях была Таня Сазанская, ведущий Сергей Копылов, Анжелика Королева. Таня, огромное тебе спасибо.
Спасибо.
Спасибо.